Здравствуйте, сегодня пятница, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В освобожденном от российской оккупации украинском городе Изюм обнаружено массовое захоронение. Добьется ли Владимир Путин конкретной поддержки Китая и Индии в противостоянии России и США? Споры вокруг свободы слова в Украине ведутся и во время полномасштабной войны. Также сегодня.
Мы все, кто занимается независимой журналистикой, мы все столько преступлений совершили, как бы, по мнению российской власти, что уже нет смысла пытаться играть в какую-то там безопасную игру.
Почему путинский режим уничтожает новую газету и почему есть те, кто отказывается выполнять репрессивные законы? Сегодня утром стало известно о ракетном обстреле здания городской администрации в оккупированном российскими войсками Херсоне. Сообщается о по меньшей мере одном погибшем. Сегодня же произошел мощный взрыв в здании Генеральной прокуратуры так называемой Луганской Народной Республики в Луганске. Там тоже есть погибшие и раненые. Власти Белгородской области заявляют об обстреле одного из приграничных сел со стороны Украины. Россия вновь нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры Харькова и Кривого Рога. Правоохранительные органы Украины фиксируют все новые свидетельства преступлений во время оккупации украинских территорий. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир участвовал в осмотре массового захоронения, обнаруженного рядом с городом Изюм. На многих могилах нет имен, только номера. Вот что рассказывает Марьян Кушнир.
Дело в том, что эти могилы возле обычного кладбища городского Изюма, и они так пронумерованы, там вот писали 450, 460. Это номер, под которым хранили людей из города Изюм, которые погибли во времена оккупации российскими войсками. Как мне удалось узнать, некто умирал своей смертью, некто умирал от голода, а кто-то и от разрушений или обстрелов. Также, кроме всего этого, там военные нашли захоронение украинских военных. В одной могиле написано, что будто там 17 человек, но за подсчетами военных примерно 20-25 украинских военных, которые погибли во времена боев за Изюм до 10 апреля, они вот там вот как раз похоронены. Сколько точно тел и кто именно там, пока неизвестно. Как говорят местные, там есть очень много детей. Ну и сейчас там территория заминирована. Пока что военные прошли, просмотрели, но территорию будут разминировать и будет происходить эксгумация.
Из Изюма передавал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Побывавшая в Киеве глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз выделит Украине дополнительно 5 миллиардов евро в качестве военной и гуманитарной помощи. А выделение очередного пакета помощи Украине, на этот раз на 600 миллионов долларов, объявили и США. При этом пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве будут считать Соединенные Штаты непосредственной стороной конфликта, если Украине будут поставлены ракеты большей дальности.
Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами. Возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, при которой в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории. При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, это, по-моему, очевидно.
Говорила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Реакции Белого дома на это заявление пока не последовало. Напомню, что ранее американские официальные лица заявляли о договоренности с Киевом, согласно которой вооруженные силы Украины не будут использовать поставляемое им американское оружие для ударов по российской территории. Украинские войска продолжают наступление, хотя информацию об этом власти Украины комментируют очень скупо, предпочитая сообщать о взятии населенных пунктов только после того, как украинские подразделения закрепят там свои позиции. Вот как представляет себе ситуацию на фронте израильский военный аналитик Игаль Левин.
Генштаб всегда рапортует о тех населенных пунктах, которые уже в тылу, которые там закрепились, и фронт выдвинулся вперед. То есть нужно понимать, что если Генштаб рапортует, скажем, ну, у нас большое наступление, да, и Генштаб рапортует о 5 населенных пунктах освобожденных, на самом деле освобождено больше, то есть 6, 7, 8. То есть всегда больше, чем то, что сообщили, потому что сообщают те, которые уже остались в тылу, а фронт выдвинулся вперед. Если Киселевка не фигурирует в этих отчетах, это говорит о том, что там идут бои, это фронт. Вы не можете быть сильным всюду одновременно. Если вы всюду сильны, то вы всюду слабы. Поэтому любое наступление, если оно делается грамотно, оно состоит из многих наступлений, только одно будет основное. Остальные наступления сковывающие. Мы видим, что удар и наступление на Харьковщине был основным. Скорее всего, возможно, будет еще скоро наступление, и, возможно, даже на Харьковщину не было основным. Но пока та информация, которая у нас есть, оглядываясь несколько недель назад, мы можем сделать вывод, что это было основное наступление. Это говорит о том, что остальные мероприятия наступательные, они сковывающие. Это не значит, что там они не настоящие, или там нет успехов, или нет освобожденных пунктов, или это все просто так и зря. Нет, это ни разу не означает этого. И на юге есть освобожденные населенные пункты, и немало. Расширение Ангулецкого плацдарма, плюс освобожденные крупные населенные пункты, как Высокополье, где тысячи человек живут. Но масштаб и количество привлеченных сил меньше, чем то, что было на Харьковщине. Плюс там враг подготавливался к обороне. Постоянно ведь официальные лица заявляли, что там будет наступление. Они подготовили там эшелонированную оборону в несколько линий. Поэтому там продвижение есть, успехи есть, но они происходят не так быстро, как это произошло на Харьковщине. Самый главный успех украинской армии, он глобальный, он связан напрямую с наступлениями, это то, что они перехватили инициативу в свои руки. До этого инициатива была у ВСРФ, потому что инициатива, я напомню, она всегда в руках атакующего, а обороняющийся должен подстраиваться под атакующего. Так как теперь Украина перешла в наступление на двух участках, если глобально, то есть у нас Харьковщина и Херсонщина, плюс боевые действия ведутся в Донецкой области, конечно же, Запорожье, Гуляйпольское направление юг, там тоже происходят события, плюс тылы, постоянно идет украинские удары по тылам ракетами. Вот признано было, что в Крыму это были украинские ракеты. Генерал Залужный, Забродский в своем тексте программном это написали, что удары в Крыму это были украинские ракеты по самолетам и другой военной инфраструктуре. Так вот, все это вместе в совокупности своей, происходящее сейчас начиная с августа, да, и сентябрь, это полный переход инициативы в руки ВСУ. А это значит, что России нужно подстраиваться теперь. И она подстраивается. Мы видим, как она подстраивается сейчас под Украину. Инициатива очень важна. Инициатива – это 50% победы, половина как бы всей работы, половина победы. Кто владеет инициативой, тот и диктует правила игры. Очень важно будет дальше Украине зимой не потерять эту инициативу, вот, и продолжить свое контрнаступление весной, и вот, находясь как раз вот на гребне этой волны, этой инициативы. У ВСРФ все их планы провалились, котлы, которые они хотели организовать, они не смогли. Занять обе области, Донецкую, Луганскую полностью на одной границе, они не смогли. Продвинуться там после ограниченных успехов под Лисичанском у них не получилось. Они 2 месяца уже пытаются Бахмут штурмовать безуспешно. Поэтому нет никаких успехов, я у них не вижу. Третий армейский корпус, то, что туда людей не набралось, сколько они хотели, у них все идет из рук вон плохо. И они Пески брали 5 раз, наверное, и до сих пор. Они полностью не контролируют Пески. То есть там до сих пор есть украинские части, до сих пор есть позиции, которые Украина удерживает. После Харьковщины там украинские части двигаются дальше, форсировали реку. Находятся сейчас они во многом на границе Харьковской и Луганской областей. И более того, они там как раз сейчас, русские сейчас там готовят линии обороны, ну, стараются подготовить. Я не удивлюсь, если в ближайшее время боевые действия перенесутся на Луганскую область. И как и Донецк у них полностью не оккупированный, у них и Луганская скоро совсем будет снова не оккупированный. Вот, освобождение будет. Тут напоследок я добавлю про Луганский, Донецк, Крым, освобождение. Это, понятное дело, это и мои взгляды, и я это так вижу, опираясь на вот совокупность всех факторов усиления Украины, помощи Запада и вот слабость России и вооруженных сил. Но в том числе я напомню, что программный текст генералов Залужного и Забродского, там четко обозначено, что Крым – это точка притяжения, Луганский, Донецк, освобождение этих территорий, контрнаступление в 2023 году. То есть это не лирика, это программа, в том числе военная программа Украины по деоккупации всех своих территорий.
Военную ситуацию в Украине комментировал израильский военный аналитик Игаль Левин. Владимир Путин, тем временем, встречаясь с лидерами стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС, который проходит в Самарканде, искал поддержки у Китая, Индии и Ирана, чей президент Ибрахим Раиси тоже прибыл в Узбекистан. Вот что Владимир Путин, в частности, заявил в ходе пленарного заседания саммита ШОС.
В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой, не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.
Говорил президент России Владимир Путин. Стоит отметить, что бывшие советские республики Центральной Азии, в том числе и Узбекистан, где проходит саммит ШОС, не поддержали российскую агрессию против Украины, хотя против активно и не выступали. Китай и Индия, судя по всему, предпочитают пользоваться экономическими сложностями России в связи с введенными против нее санкциями, чтобы дешевле покупать российские энергоносители. Эксперт Центра стратегического анализа в Грузии Гела Васадзе уверен, что Путин не добьется успеха, поскольку и Пекин, и Дели значительно больше заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами, чем с Россией.
Путину не нужна, скажем так, вербальная поддержка. Путину нужна прежде всего поддержка практическая. Речь идет о деньгах, речь идет о технологиях, речь идет о создании какой-то общей финансовой системы и вообще какой-то замкнутая экосистема, противоположная США. И вот тут, я думаю, что Путина ждет жестокое разочарование, хотя я уверен, что большинство аналитиков в России это прекрасно знают. Более триллиона долларов товарооборот между Соединенными Штатами и Китаем. Конечно же, Китай не будет рисковать этими отношениями для того, чтобы создавать какую-то замкнутую и изолированную от США экосистему с партнером, который, ну, мягко говоря, не в его весовой категории. А что касается участия Ирана в ШОС, оно более органично, скажем так, смотрится, нежели участие России. Потому что Россия в данном случае отказалась сама быть европейским государством, а в Азию, в настоящую Азию, я имею в виду и Ближний, и Дальний Восток, ну, Россию вряд ли примут в силу очень многих причин. Поэтому, ну, такие вот свои среди чужих, чужие среди своих. Конечно же, страны-изгои, там, тем более Россия и Иран, они больше не товарищи по несчастью, они больше конкуренты. Они больше конкуренты в том плане, что, например, на китайском и индийском рынке Иран в свое время занимал монопольное положение в силу того, что, ну, Россия продавала задорого свои энергоресурсы на Запад. Соответственно, Иран мог спокойно продавать свои энергоресурсы в Китае и в Индию. Сейчас у Ирана появился конкурент.
Это было мнение политического эксперта Гелы Васадзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С начала войны в Украине сильно изменился телевизионный рынок. Вместо множества частных каналов украинцы видят, по сути, только один телевизионный продукт – это телемарафон «Единые новости». Ведущие медиагруппы страны, которые ранее боролись за рейтинги, имели разную редакционную политику, объединились для общего эфира после 24 февраля. До недавнего времени в рамках марафона вещал телеканал «Украина» предпринимателя Рената Ахметова, но Ахметов внезапно объявил, что отказывается в пользу государства от всех эфирных и спутниковых лицензий своих каналов. Без работы остались несколько тысяч сотрудников. Не вошли в общенациональный телемарафон и каналы «Эспрессо», «Пятый канал» и «Прямой канал». Последние два связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Вот как оценивает ситуацию на украинском медиарынке, прежде всего телевизионном, медиаэксперт, глава общественной организации «Детектор Медиа» Наталья Лигачева.
Ну, у нас война, и поэтому, конечно, о полномасштабном свободе слова нельзя говорить, даже с точки зрения того, что военное положение позволяет государству брать под контроль информацию. И надо отметить, что даже единый марафон телевизионный, он не убил плюрализм мнений в в общем информационном пространстве Украины, поскольку достаточно свободно существуют онлайн-медиа. Но, конечно же, единый марафон, я думаю, помимо своего позитива, особенно в первые месяцы войны, когда точно нужен был единый голос государства, в том числе и для, прежде всего, жителей самой Украины. Но он, я так понимаю, спровоцировал и большой всплеск интереса к соцсетям, потому что когда по всем телеканалам практически показывают одну и ту же информацию, и она не всегда соответствует все-таки тем реалиям, которые видят люди у себя под домом или в своем городе. Ну и также оперативность, конечно, это побуждает обращаться к соцсетям. И, к сожалению, это прежде всего телеграм-канал, наименее модерируемый и с точки зрения распространения дезинформации источник. И вот наши исследования показывают, что популярность телеграм-каналов очень сильно возросла в Украине. Я считаю, что наша власть достаточно мягко применяет какие-то орудия влияния на информационное пространство, кроме, конечно, телевидения. Телевидение она достаточно жестко контролирует, иногда слишком жестко. Я имею в виду не военную цензуру, она как раз очень нужна и необходима. А, конечно же, мы видим в едином марафоне, к сожалению, там где-то с лета начиная, элементы политической цензуры. Ну и исключение этих трех телеканалов из эфира, оно тоже необъяснимо, никаким образом законодательно, оно вообще непонятное было, да. И так никто не получил понятных разъяснений. То есть вот эти вот нюансы есть. Это не мешает информационному пространству быть достаточно плюралистичным. Просто есть другие способы донесения информации. Ну, работают эти три телеканала, они не работают в цифре, но они работают там в Ютубе, через другие платформы. Самое печальное, что черный пиар против Порошенко и наоборот, пиар Зеленского, пиар руководителей его офиса происходит в эфире как раз государственного телеканала «Рада». В этом же эфире этого же телеканала, государственного телеканала, присутствуют черные политтехнологи, которые работали в том числе и на Януковича когда-то. И присутствие которых в эфире национального марафона вызывает очень сильное возмущение многих журналистов. Небезызвестный Владимир Петров, это черный политтехнолог, я считаю, честно говоря, что присутствие его в эфире национального марафона, это, в принципе, за гранью добра и зла, кто что-то понимает в журналистике. Да? Точно так же, да, есть телеведущие, которые были экс-ведущими телеканалов Медведчука, они были в эфире этого марафона или в эфире марафона «Freedom» для иновещания. Ну, то есть, и плюс, конечно же, непропорциональное присутствие слуг народа в отношении других парламентских фракций, там, той же «Европейская солидарность». Внезапно подскочило присутствие в телемарафоне «Европейской солидарности», но это именно благодаря общественному вещанию, который старается соблюдать баланс, я надеюсь, что ему не дадут по голове за это, потому что, тоже мы прекрасно все понимаем, что, конечно же, координация, определенное руководство эфиром телеканала осуществляется. Я уверена, что далеко не все пожелания, которые высказываются там Александр Ткаченко или Ольга Герасимюк, на тех ежедневных, насколько мы знаем, зум-встречах с руководителями телеканалов, участников марафона, выполняются, это правда. Редакционную политику многие телеканалы проводят не во всем прислушиваясь к пожеланиям представителей власти. Но строгая координация есть, и не случайно, конечно, прежде всего, вот весь черный пиар, выходит в эфире государственного телеканала именно «Рада», потому что он как раз вот подконтрольны такие власти, и им занимается, конечно, офис президента, мы это тоже так же прекрасно знаем, мы знаем имя этого человека, который это координирует, но это опять-таки происходит непрозрачно. Нюансы есть. Еще раз подчеркну. Во время войны оправдан контроль за информационным пространством со стороны государства, 100%. Но просто этот контроль не должен превращаться в политическую именно цензуру, не военную, а политическую, и не должен превращаться в возможность использования государственного ресурса для пиара даже президента. Когда вот сейчас телеканал «Рада» начинает резать его обращения, это очень хорошие мотивационные обращения, и делать просто новости, но это не новости на самом деле, они несут в себе новую информацию. Это просто вот уже пиар. И это не очень, не есть хорошо.
Ситуацию на медиарынке Украины во время полномасштабной войны комментировала глава общественной организации «Детектор Медиа», украинский медиаэксперт Наталья Лигачева. Обратите внимание, споры о соблюдении свободы слова, о действиях членов администрации такого популярного в мире президента Украины Владимира Зеленского и других политиков и чиновников в Украине ведутся даже во время полномасштабной войны с Россией. В России же, где агрессия против Украины все еще называется специальной военной операцией, любое возражение против того, что делает режим, немедленно карается. Вчера Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал лицензию средства массовой информации у интернет-сайта «Новой газеты». Напомню, что ранее была отобрана лицензия у печатного издания «Новой», а также отозвано свидетельство о регистрации у проекта «Новая рассказ-газета». Вот что заявил на судебных слушаниях главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. К сожалению, качество звука неважное, непосредственно в зале суда записать его слова мы не имели возможности. Муратов говорил о погибших коллегах, напоминал о том, как сотрудники «Новой» освобождали солдат из чеченского плена, заявлял о готовности «Новой» заплатить необходимые штрафы и подчеркивал, что сотрудники газеты лишаются рабочих мест, а читатели – права на получение информации.
Шесть моих коллег были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Юрий Чеканченко, Анна Политковская, Настя Бакуровская, адвокат Станислав Маркелов, Наташа Истемира, Игорь. Они погибли, защищая право людей знать. Когда безнадежная ситуация оказались многие наши военнослужащие во время Первой Чеченской войны, наши военно-обозреватели майор Измайлов, он был упомянутый на Чеканченко, 147 человек освободили из плена. Не создав рынок егодничества, не оперируя там земля. Тем, кто будет открыть издание, которое следует дома, а будет стоить встречка. Вот что вы проплатите? Накажите, возьмите деньги, на зарплате. Зачем мечтать о газете? Два такого человека, когда были введены ряд серьезных центральных ограничений, серьезных проведением специальной военной операции, да? Мы объявили, что мы приостанавливаем газету, поскольку таким условием получать информацию из одного источника невозможно. Как его активно для всех, кто закрыли. Это поразительная, конечно, история. Я хотел бы еще добавить, что вы лишаете сколько людей работы, рабочих мест, вы лишаете читателей, у которых у нас в марте было 27 миллионов человек. Понимаете, вы лишаете их права на информацию, и это у вас называется профилактикой. Ну, да. Хорошо, я теперь знаю, что такое.
Это было выступление в Верховном суде России главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Позже, выйдя к журналистам вместе с пресс-секретарем «Новой» Надеждой Прусенковой, Муратов объяснил последствия решения Верховного суда.
Это сильно отягощает, потому что если отдел расследования делает расследование, то одна из ключевых особенностей – это запрос. И теперь, если ты не СМИ, то, извините, я отвечать тебе не буду. Поэтому тут это серьезное ограничение.
Верховный суд уже не окритиковывает от «Новой газеты», потому что есть принято.
А решение вступило вот это в законную силу? Или
это первая инстанция?
Это первая инстанция. И судья сейчас оглашал приговор, сказал, что апелляция в апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в течение 30 дней.
Это не приговор, это решение. Это решение.
Для тебя, Прусенкова, это решение, а для меня, Прусенкова, это приговор.
Как видим, Дмитрий Муратов и Надежда Прусенкова умудрялись перешучиваться даже в такой тяжелой ситуации. Кстати, Надежда Прусенкова права, по административным делам выносится именно решение, а приговоры выносятся по делам уголовным. Это частая ошибка журналистов, я ее тоже иногда делаю. Вчера, к примеру, сказал, приговорили к штрафу, хотя надо было сказать, оштрафовали в соответствии с решением суда. Но вернемся к судьбе «Новой газеты», основанной, напомню, при участии Михаила Горбачева, другого Нобелевского лауреата. Дмитрия Муратова часто критиковали за осторожность во взаимодействии с российскими властями. Он объяснял это желанием сохранить газету. Она даже приостановила выпуск через несколько дней после начала войны. Муратов об этом упоминал в суде. Но вот этого заявления, сделанного 24 февраля этого года, Муратову, судя по всему, в Кремле не простили.
Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, ядерную кнопку. Что, следующий шаг — ядерный залп? А как иначе истолковать слова Путина об оружии возмездия? Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках, потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык языком врага. И последнее. Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.
Это было заявление, которое главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, сделал 24 февраля от имени коллектива, возглавляемого им издания. Многие СМИ и СМИ физические лица, признанные иностранными агентами, продолжают маркировать свои сообщения в соответствии с распоряжением Роскомнадзора. И этому есть вполне разумные объяснения, к примеру, даже находясь за границей, куда российские правоохранительные органы дотянуться не могут, не маркируя свои посты и публикации, так называемые иностранные агенты могут поставить под удар своих родственников в России, которым вместо них могут быть предъявлены финансовые претензии. Но главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, признанная иностранным агентом еще в 2021 году, несмотря на угрозу штрафов и уголовных дел, требования Роскомнадзора выполнять не собирается.
Она как будто распределяющая шляпа, непонятно, кому что выпадет, да, кто-то нежелательный, кто-то иноагент, а кто-то там, у кого-то уголовка, у кого-то заблокированы счета, ну, короче, всем сестрам по серьгам, никто не останется в обиде. Но я, честно говоря, мне вообще не важен этот статус, я не выполняю эти требования, не собираюсь их выполнять, потому что это унизительный закон, он создан для того, чтобы унижать людей, и я не люблю, когда меня пытаются унижать, не собираюсь с этим мириться. Если они хотят там выписать мне штраф, пусть выписывают. У меня такое состояние, в какой-то момент я просто поняла, что мы все, кто занимается независимой журналистикой, мы все столько преступлений совершили, как бы, по мнению российской власти, что уже нет смысла пытаться играть в какую-то там безопасную игру. Да, понятное дело, что за любую там статью на «Холоде», где мы, естественно, называем войну войной и все остальное, может последовать что угодно. Зачем придумывать для себя еще какие-то проблемы, писать, что ты иноагент везде и все остальное?
Говорила главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».